Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Ларисой Алехиной, кандидатом филологических наук, ведущим научным сотрудником музея имени Андрея Рублева. Добрый день, Лариса Ивановна.
Добрый день.
В прошлой программе вы так зажигательно рассказывали про изучение древнерусского языка, церковнославянского языка, что, я уверен, многие наши телезрители стали искать учебники по церковнославянскому и древнерусскому языкам. Но все-таки хочется поговорить о вашей профессиональной деятельности в музее. Она связана с очень сложной темой. Это рукописи, печатные издания, древние. И складывается впечатление, что это интересно только узкому кругу специалистов. Вот как вы объясните нашим телезрителям значение тех книг, с которыми вы работаете? Почему они важны не только вам, как специалисту?
Вы знаете как, вообще вот к нам в музей одно время приходили из политехнического колледжа студенты, и их поражало даже вот то, что они видели на полках, еще не раскрытые, да, в кожаных переплетах, фолианты большого формата, маленького формата, даже, знаете как, свой такой дух и свой запах даже, потому что это древние книги, по которым служили, которые читали со свечами, да, которые обтянуты кожей. То есть это совершенно вот... Но помимо этого еще важно, конечно, и их смысловое наполнение. И вот, знаете, мы как-то постепенно старались, чтобы в нашем... на первый взгляд, художественный музей, который хранит прежде всего иконы, зазвучала книга. Потому что вообще вначале было слово. Без священного писания мы не поймем, а что за сюжеты, изображенные на иконах. И мы старались, чтобы в наши выставки постепенно включали в книгу. Сейчас, кстати, проходит очень интересная выставка в нашем музее, называется «Другое измерение», посвященная теме, которая практически касается любого человека. Это переход из жизни временной в жизнь вечную. И там представлены изумительные книги. То есть если кому-то удастся попасть на эту выставку, я думаю, не пожалеют. Это книги из частного собрания и из Российской государственной библиотеки, из отдела рукописей, из отдела изобразительного искусства, эстампы, гравюры, которые запечатлели вот этот момент, очень важный для каждого человека. Но когда мы книгу положили в витрину, мы ее раскрыли, и все, вот она лежит. А там же присутствует еще множество других листов, которые хотелось бы посмотреть. И в нашем музее сложился такой формат выставки одного памятника. Вот здесь я принесла как раз два каталога таких выставок, которые состоялись в этом году. Это «Евангелие Исаака Берева», наш совместный проект с Российской государственной библиотекой, из собрания Троицы Сергиевой лавры, и «Евангелие Иеронима Наталиса» из нашего собрания. И вот книга лежит раскрытой на первой миниатюре, а в ролике, демонстрируемом на мониторе, мы можем посмотреть всю эту книгу. И, конечно же, такая возможность предоставляется широкой аудитории очень редко, потому что понятно, что рукописи не доступны так, как книги в магазинах, даже в общем читальном зале. В отдел рукописей бывшей Ленинки, а ныне Российской государственной библиотеки, можно попасть только по специальному отношению. Вот. А здесь мы можем показать, как оформлялись книги. Вот эта рукопись 1531 года. И посмотрите, меня иногда спрашивают, а вот какое-то что-то странное. А мы не поленились такой листочек сделать, который мы видим в самой книге. Это тоже культура оформления книги.
Чтобы давайте покажем не нашим телезрителям.
Не истиралось, чтобы миниатюра, краски, чтобы не сыпались, следующий лист вырезается средник и прокладывается тонкой тканью. И поэтому, разглядывая миниатюру, мы видим текст через эту ткань, а переворачивая, мы видим этот текст и миниатюру. Таким образом, миниатюра защищается от трения бумаги. Ну и здесь, посмотрите, мы видим, что начало Евангелия украшается замечательной заставкой, инициалом очень тонкого письма. И, конечно, вот это письмо инока Исаака Берёвы, который считался одним из выдающихся каллиграфов первой половины XVI века. Вот здесь мы недаром на обложку поместили, вот сделали таким образом, его письмо, его почерк. Судьба интереснейшая этого человека. То есть вот как бы, когда начинаешь работать с какой-то рукописью или книгой, где есть запись по нижнему полю, что она была дана вкладом туда-то на помин души меня, моих родителей, а свящою не капать. А кто из этого храма ее изнесет, тому судиться со мной на страшном суде. Вот такие записи делались. И когда начинаешь вот, выяснять судьбу человека, судьба Исаака Берёвы была необыкновенно интересной. Этот человек, который принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, там он познакомился с великолепным писцом Гурием Тушиным, духовным чадом преподобного Нила Сорского, и, соответственно, сам переписывал тоже сочинение Нила Сорского, три сборника переписал сам. Там же он познакомился с опальным князем иноком Васианом Патрикеевым. Когда тот вернулся в Москву, видимо, с его подачи, и Исаак Берёв тоже приехал в Москву. Здесь он уже знакомится, во-первых, с Михаилом Медоварцевым, в келье которого собрались замечательные писцы, каллиграфы и изографы, оформлявшие великолепные рукописи, выполнявшие великокняжеские заказы. И здесь он знакомится с Максимом Греком, переписывает его сочинение. А потом мы знаем непростая судьба Максима Грека, и все люди, которые оказались с ним связаны, подвергаются тоже опале. Подвергаются опале и Исаак Берёв. Он был сослан сначала не так далеко во Владимирские земли, а через некоторое время, когда митрополитом московским становится Иосаф, знавший его по Троице-Сергиевой лавре, он возвращает из опалы, рукополагает его в иродиаконы, потом в иеромонахи, а потом ставят его архимандритом Симонова монастыря, а потом он сам свергнут. При митрополите Макарии Исаака Берёва делают митрополитом Чудова монастыря, а потом возвращаются опять к делам Максима Грека, обвиняют Исаака Берёва в том, что он нераскаянный еретик и принял священнический сан, его лишают сана, его расстригают и ссылают снова в Нило-Сорскую пустынь. То есть он возвращается практически туда, где принимал когда-то постриг. Но я думаю, что, знаете, вот как человек глубоко верующий, за свою жизнь, вы только вдумайтесь, он несколько раз переписал Евангелие. несколько раз вот этим замечательным почерком, с красивым оформлением. То есть Евангелие вошло в его кровь и плоть. Переписал 3 сборника слов из Нила Сорского. Он переписал скитский Патерик, практически прожив часть своей жизни с отцами-пустынниками. И я думаю, что, наверное, когда он возвращается в свою родную Нилосорскую пустынь, он вспоминает те слова, которые часто очень повторяются в монашеской традиции. «Благо, яко смирил мя еси Господи». И считается, что в Нилосорской пустыне он и скончал свои дни. Но вот это Евангелие, которое было им переписано, которое мы демонстрировали и показывали широкой аудитории, вот, оно позволяет нам вот куда-то погрузиться в историю, соприкоснуться с жизнью каких-то людей, о которых мы раньше ничего и не знали, и рассказать об этом многим. И вот в прошлый раз вы меня спросили о том, как я пришла вот сюда, да? Я начала говорить о том, что с Николаем Ивановичем Прокофьевым связала меня судьба еще в институте. Потом я писала у него диплом, писала диссертацию. Потом он порекомендовал меня для поступления в отдел рукописей тогда еще Ленинской библиотеки. Вот там я проработала почти 10 лет, а потом оттуда уже Господь меня привел сюда, в музей, где в этом году исполнилось 30 лет, как я работаю в этом музее. И необыкновенно благодарна Господу, преподобному Серафиму Саровскому, молитвами которого я считаю, что я поступила в этот музей, и тому, как складывается судьба, не только моя, потому что люди, которые оказались вот в этом музее, они обязательно вот усматриваются промысл Божий в том, как Господь ведет и передает нас от одного святого к другому. Вот мы делали несколько выставок, посвященных преподобному Серафиму Саровскому. А от него попали на Новый Валаам. Потому что из Сарова игуменом, сыгравшим большую роль в развитии Валаама, был преподобный Назарий Валаамский, выходец из Сарова. И преподобный Герман Аляскинский, он же пришел именно с Назарием из Сарова на Валаам. А с Валаама Господь нас привел на Святую Землю. Потому что многие валаамские монахи там были членами русской духовной миссии, и нам вот посчастливилось разбирать архив русской духовной миссии и столкнуться там вот с этими замечательными, совершенно удивительной судьбы людьми. И как вот постепенно открывались судьбы этих самых разных людей, начиная от архимандрита Милети, который одно время исполнял обязанности начальника русской духовной миссии, который не смог уехать, вернуться на Валаам, потому что сначала его не отпустил оттуда начальник миссии архимандрит Леонид Сенцов, а потом началась Первая мировая война. И путь в Россию был отрезан. А потом революция. Какие письма он писал на Валаам своим друзьям? Говорит, я готов простым монахом вот вернуться на родной Валаам. Но так и скончался на Святой Земле. И был погребен в Горнинском монастыре. А родился он в селе Горнем, в Ярославской губернии. Или, например, около нашей знаменитой свечи, Иерусалимской русской свечи, колокольни Вознесенского монастыря, погребен схимонах Лазарь, который приехал на Святую Землю в 50-летнем возрасте, остался там работать. Потрясающе делал подземные пещеры. У него в Бет-Захаре был свой гроб Господень, была часовня гробницы Божьей Матери и часовня Лазаря четверодневного. Он в Схиме принял потом имя Лазаря. Во время Первой мировой войны был выслан в Россию, а в 20-е годы, когда практически были расстреляны все насельники монастыря, ему, он оставался там последним, ему было уже где-то около 70 лет, вдруг приходит мысль: не может быть, чтобы я никогда больше не увидел Святой Земли и Святого Града Иерусалима. И вдруг этот командир отряда, который расстреливал монахов, говорит: а ты, старик, нам не нужен, ступай куда хочешь. И он пошел куда хотел, на Святую Землю, вернулся туда и скончался, как и Милетий, не дожив буквально полутора месяцев до своего 80-летия. И тот, и другой умерли вот в юбилейные для себя годы, будучи призванными Господом к себе. И вот такие выставки... У нас проходила выставка совершенно замечательная, посвященная хождению игумена Даниила в Святую Землю. Мы делали совместно с паломническим центром Московской Патриархии. Вот, выставка, посвященная Киево-Печерскому Патерику, тоже была очень интересная. И на всех на них присутствуют обязательно книги. И вот у нас должна открыться в январе выставка, на которой тоже одного памятника будет представлена рукопись из нашего собрания. Рукопись начала 20 века, первой четверти, сборник лицевой, 180 миниатюр. 180 миниатюр будет открыта на повести о царице Эльвице. Замечательная, совершенно интереснейшая повесть, которая, может быть, как думается, подтолкнула Пушкина к созданию его сказки о царе Салтане и о сыне его Гвидоне, потому что сюжет вот этой царицы, изгнанной и со своим чадом, вот он присутствует в этой повести о царице и львице, которая восходит, что интересно очень, тоже вот она восходит к западноевропейскому такому рыцарскому роману, но использован только один сюжет и сделан нравоучительным на русской почве, и назидательным очень. И вот переписывался до 19 века. То есть когда уже книгопечатание существует, 16, 17, 18 век, а все равно находятся люди, которые переписывают книги.
Давайте вот об этом чуть поподробнее расскажем, потому что вы так вдохновенно рассказываете о тех людях, которые переписывали книги, но за этим скрывается колоссальный труд. Это сейчас мы пришли, купили в магазине книгу, которую, может быть, месяц готовили к печати, еще там две недели ее в типографии печатали, и потом она попала на полку. А что представлял из себя труд?
Переписывание, знаете как? Ну, во-первых, чаще всего переписывали в монастыре. Вот. Позднее, вот когда появляются выговские пустыни, старообрядческие, там переписывали, очень много переписыванием занимались женщины и дети. Вот. Мальчиков готовили и девочек с раннего возраста. Образование вообще там было поставлено на очень хорошую ногу. Вот. А в монастырях это было одним из послушаний. То есть они не сидели вот от зари до зари. Очень часто переписывание начиналось концом летнего сезона рабочего, когда все должны были трудиться в поле. Вот. Где-то в октябре начинали уже вот заниматься чисто переписыванием, то есть теми трудами, когда в сельской семье пряли, ткали, мужчины занимались вырезанием наличников красивых. Вот. А в монастыре, естественно, переписывали не все. Но, что интересно, например, в Иосифо-Волоцком монастыре переписыванием занимались очень многие. И нередко переписывали для себя. Вот почти треть книжного собрания рукописного Иосифо-Волоколамского монастыря составляют рукописи размером в восьмерочку или в шестнадцатую долю. На обрывочках очень часто писали. Переписывали для себя, такие сборники составляли. Вы себе представить не можете. Он размером вот такой небольшой в ладошку и вот такой толщины. До 900 страниц, вернее листов, насчитывает. Вот он переписывает, переписывает. И переписывали же не так, как мы сейчас получаем книгу в переплете уже, а переписывали в тетрадочках. А потом только их уже переплетали. Почему в тетрадях, вот часто мы видим, промаркированы именно тетради. Здесь ставился номер тетради с тем, чтобы потом их сложить по порядочку и уже сшить и переплести. И вот я уже сказала, только представить себе, что вот этим красивым почерком своим, понятно, что есть скорописные, когда пишут, очень сокращают сильно, делают выносные буквы над строкой, и почерк такой беглый, скоропись называется. А вот это литургический полуустав, крупный, очень хорошо выписанный почерк, на который, понятно, уходит больше времени. Больше времени. И знаете, что интересно? Иногда в некоторых рукописях можно понять, где заканчивается вот работа одного дня, потому что в конце внимание притупляется, и чаще встречаются какие-то описки или ошибки, или исправления. На переписывание рукописи небольшую в четверку могло уйти до месяца, двух месяцев. Большая рукопись могла переписываться до года. Вот мне приходилось работать с рукописями, переписанными тоже очень красивым полууставом иноком Ферапонтом из Иосифа Волоцкого монастыря. Вот у него три рукописи одинакового объема и одинакового формата были созданы с разницей в один год. 1510, 1512, 1514. Получается, что на рукопись у него уходило около двух лет. Но это были не единственные его послушания. Он должен был участвовать в богослужении обязательно, он должен был нести какие-то другие послушания. Но вот от нескольких месяцев до нескольких лет уходит на переписывание вот такой большой торжественной книги у профессионального писца. Ну, а маленькие сборнички, о которых я рассказывала, они могли создаваться на протяжении многих лет. Мне приходилось видеть такой сборничек, тоже очень толстенький, небольшого формата, который писался владельцем, это уже 18 век, ну, наверное, на протяжении 30 лет. Он делал выписи из разных книжечек. Вот, а потом все это было собрано, переплетено вместе. Вот получился такой. Когда мы работали с рукописями Валаамского монастыря, мы были потрясены. 19 век, когда уже все издано. Их знаменитый, известный, широко известный игумен Дамаскин, будучи в скиту, переписывал слова Исаака Сирина. И вот сохранился этот том, переписанный игуменом, будущим тогда игуменом Дамаскиным. И совершенно замечательные рукописи, многие из них подписанные, хранятся вот сейчас в Финляндии, в Ново-Валаамском монастыре, в очень хороших условиях хранятся, они доступны тем, кто приезжает туда заниматься с рукописями. И благодаря отцу-настоятелю, архимандриту Сергию, мы могли познакомиться вот с всем этим рукописным собранием и составить его описание и подготовить какие-то публикации. Причем тоже интересно, что там есть рукописи, попавшие туда из Сарова, из Саровской обители. Ну, в общем, я должна сказать, что работа вот с рукописными собраниями монастырскими, она дает такой богатый материал для исследований, который так хочется донести вот до всех и рассказать всем. И настолько сживаешься с этими людьми, которые вот переписывали это, что, конечно, просто вот погружаешься в этот мир. И я очень благодарна и Господу, и благодарна своим учителям, с которыми мне приходилось столкнуться, и Николаю Ивановичу Прокофьеву, и Николаю Борисовичу Тихомирову, с которым работала в отделе рукописей в Ленинской библиотеке, Анатолию Аркадьевичу Турилову, который очень много помогает. Надеюсь, что вот как-то этот опыт, который я приобрела и которым я с радостью вот делюсь с людьми, что он как-то пробудет вот интерес и к древнерусской книжности, и к нашей истории. И надеюсь, что для посетителей будущих нашего музея вот станет интересным соприкоснуться не только с иконами, но и с книгами, которые у нас там периодически демонстрируются.
Спасибо огромное за эту беседу и за ваш подвижнический труд. Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.